этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Доброе утро, уважаемые слушатели. В эфире радиостанции «Говорит Москва». У нас в гостях историк и американист Юрий Васильевич Емельянов. И, как я вам вчера говорил, сегодня речь пойдет, ну, наверное, о межрасовых отношениях в Америке. Начнем мы, естественно, с гражданской войны, потому что там то, что было при рабстве, было при рабстве. И дойдем до сегодняшнего дня. Естественно, мы начнем, повторюсь, с гражданской войны. Юрий Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Юрий Васильевич, если можно, очень коротко, потому что я думаю, для большинства слушателей гражданская война — это унесенные ветром с Кларком Гейблом и Вивьен Ли. Причины гражданской войны и каково было состояние страны на апрель 1861 года, если я не ошибаюсь, mm-hmm. именно в это время началась война.
Да. Ну, прежде всего, вот к вашему замечанию насчет того, что для нынешней аудитории гражданская война — это унесенная ветром. В моем детстве и юные годы тогда этот фильм и не был известен, зато о гражданской войне США знали, допустим, по романам Жюль Верна «Север и юг» или «Таинственный остров», где да. унесенная как раз ветром...
А, извините, а «Хижина дяди Тома»?
«Хижина дяди Тома», конечно. И унесенная ветром вот эти будущие колонисты таинственного острова называют его островом Линкольн, а унесло их как раз из осажденного северянами южного города Ричмонда. Вот это сразу нас вводило во весь этот контекст гражданской войны, и мы знали с детства, что в этой войне справедливое дело было
за севером,
что гады ползучие это были южане, гады, рабовладельцы, такие как Легри. Более того, в предисловии к «Хижине дяди Тома» говорилось, что вот семья Шелби, где Том живет довольно неплохо, негр, раб Том, и где такие патриархальные отношения, это, в общем, фантазия автора. На самом деле, вот все они были такие как Легри. И мы ненавидели вот этих рабовладельцев юга. И более того, дошло до чего ставится пьеса Лилиан Хелман. И там рассказывается о том, нас на подмостках нашего московского театра изображалось дело так, что вот на юге где-то были сторонники севера, и они боролись за освобождение негров, но их предали. Когда же я взял текст Лилиан Хелман, оказалось все с точностью да наоборот. Там предатель — это был южанин, который выдал вот этих южан же
северянам.
И это... потому что у нас была твердая установка, все очень точно и однозначно. Это пошло очень давно. Дело в том, что еще царское правительство, Александр II, в качестве демонстрации солидарности с севером направил русскую эскадру.
Он направил же ведь одну эскадру в Нью-Йорк, а другую в Сан-Франциско.
Да.
И
да.
помешал англичанам вмешаться.
Совершенно верно.
Извините, Юрий Васильевич, вот вы сейчас начали говорить, и мне вдруг в голову пришло. Война начинается в 1861 году в апреле в Америке и в этом же году в России отменяют крепостное право.
Да, 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 да.
Понятно, где были симпатии.
И да, конечно. Кроме того, это был великий парадокс. Одновременно интернационал, возглавляемый Карлом Марксом, направил приветственную телеграмму Линкольну, и Линкольна приветствовал Александр II, то есть союз от Александра II до Карла Маркса. А Марк Твен, когда оказался в России, очень ненадолго и намечалась встреча с Александром II, он даже подготовил развернутое такое приветствие от этой группы американских туристов, где сопоставлял эти два события, отмену крепостного права и отмену рабовладения. То есть вот это у нас создавалась тогда однозначная такая оценка. Сейчас она уже другая.
Она
и
другая.
Я боюсь, что она тоже не однозначная. И не показана вся эта сложность. Уже забыта. Вот. Вот,
кстати, Юрий Васильевич, извините, но вы помните, как у нас возносили на щит чуть ли не в ранге святого Джона Брауна?
Да, да, да.
Но
да.
Это был жестокий человек. Ну, можно сказать, что садист. Я, если не ошибаюсь, но то, что стрелял южан, это понятно. Когда война еще не началась, в амбарах сжег. Потому что, вот я все-таки вернусь к вопросу, что привело к войне. Потому что вот я читал американскую книгу о Джоне Брауне, это было в Канзасе. И он просто приезжал, всех убивал и освобождал рабов. Я думаю, южане предпринимали какие-то ответные меры. Вот. Главное, чем была вызвана война? Неужели гуманизмом и демократией?
Гуманизм был лозунгом северян. На самом деле за этим шла экономическая борьба. Север развивался как индустриальный край, и ему нужны были рынки. Север получал подпитку от капиталов Европы, а юг тоже получал подпитку от англичан, прежде всего, которые были очень заинтересованы в том, чтобы юг оставался сырьевой базой их промышленности. Юг производил хлопок. На юге в это время был лозунг «Король хлопок». Угу. А север развивался как уже индустриальная страна. И поэтому они были заинтересованы в том, чтобы расширить сферу своей деятельности. Им был нужен юг. Юг мешал.
Юрий Васильевич, скажите, пожалуйста, в те времена достаточно большой поток иммигрантов. Штаты, как и там во весь 19-й, 1-й, 3-й, 20-го века. Этот поток иммигрантов куда направляется? На север?
В основном на север. На север. В основном на север, да, потому что юг был действительно, вот этот производство хлопка было на плантациях. На плантациях работали негры. Негры, завезенные из Африки. И это была бомба замедленного действия для Америки. Несчастных людей хватали местные племена. Племенные вожди продавали их за бесценок на рабовладельцам, их везли через океан в переполненных судах, и там они гибли по дороге, вот их привозили из разных краев Африки.
Да, но вы представляете, что это были за люди, которые прошли такой отбор?
Разумеется, это были прежде всего люди, которых оторвали от своей родной страны, от которые вынуждены были забывать свой язык, свои обычаи, свои традиции. И они превращались вот в такую рабочую силу, тягловую силу, которая
на плантациях.
Правда, опять не везде их были вот такие, действительно были патриархальные отношения. На севере юга, что ли, в районе Теннесси, Кентукки, а вот уже крайний юг – это хорошо организованное рабовладельческое сельское хозяйство. Недаром, если слушатели помнят Тома Сойера и Гека Фина, то Джек, этот Джим, негр Джим, хоть очень боится, что его продадут на юг. Угу. И он раб, но раб в патриархальных условиях, там работа не бей лежачего, он, ну, такой дворовый слуга, вроде Захара у Обломова, который привык валяться во дворе, спать, и вдруг его погонят, как скот на юг, и он тогда мечтает сбежать на север. И вот все приключения Гека Фина связаны с тем, что он должен выручить Джима и завести его к
на север.
Да, в штат Огайо.
Ага, и причем же ведь есть, были штаты, где отсутствие рабства было узаконено официально, а были штаты, где рабство было, ну как, ну вот так.
Да, благодаря тому, что вот это постоянное было бегство негров с юга в штат Огайо, вот наиболее близкий и удобный, вот достаточно перейти, ну туда же вот и героиня Бичерстоу бежит, да. Она перебегает.
И
через...
даже существовал же термин «подземная железная дорога», да. Потому что на севере люди типа Джона Брауна, но не столь же, жестокие, они организовывали тайные маршруты вывоза негров на север. Юрий Васильевич, а что ждало негров на севере тогда?
Вот, на севере их было тогда сравнительно немного. Ну, 4 миллиона негров тогда жило на юге, главным образом, как рабы, и буквально десятки тысяч на севере. И, в общем... Тогда они имели возможность, вот то, что сейчас называется вертикальную мобильность, возможности для вертикальной мобильности. Поэтому вот когда вы приезжаете, и это много лет еще до отмены рабства, там появились свободные негры, которые продвигались вперед по социальной лестнице. И когда
насколько высоко и как к ним относились на севере?
Вы знаете, очень интересно, что вот штат Огайо – это интересное исключение, особенно вот Коламбус. Вы приезжаете в Коламбус, вот я знаю, что в Америке вот очень рискованно ходить по трущобам, населенные, как правило, не афроамериканцами, как корректно
иного
говорят.
Иного цвета кожи. Да. Иного цвета.
И вот я пошел, не зная того, в этот в институт, куда я был командирован в 1977 году, я пошел через город и попал в трущобный район. И вдруг я увидел трущобы, заполнены белыми. Оказалось...
А, белый мусор, вот этот white trash
знаменитый. Да, потому что вот эти, самая отсталая часть белого населения, которая жила в горах,
в горах? Кентукки,
она спустилась, наконец, а там уже все было занято. А негры-то в это время, к тому времени, уже продвинулись. И когда я пришел в институт, меня принимал директор института, черный, как настоящий негр. И вообще негры занимали там вот эти ниши среднего класса или даже высшего. Но это большое исключение. Большое исключение, потому что... негры, как я говорил, они жили в основном на юге и на положении рабов, и когда началась гражданская война, велась-то вот действительно под лозунгами освобождения...
А, подождите, Юрий Васильевич, но, по-моему, Линкольн официально объявил об отмене рабства... Об освобождении рабов через год после начала войны.
Да, и причем он объявил, что отменит рабство только 1 января 1863 года, то есть практически через 2 года после объявления войны. Не спешили северяне осуществить это мероприятие, потому что... Перед Линкольном был президент Бьюкеннон, южанин, который распространил рабство и на север. И Некоторые люди лишились бы своих слуг, своих рабочих практически бесплатных. И Линкольн не хотел этого делать. И не хотел, более того, он не хотел сразу портить отношения с южными плантаторами. Он очень боялся, что это усилит раскол страны. И поэтому с этим не спешили. Но многие негры очень откликнулись и на решение Линкольна. И поэтому уже, когда началась война, то в сухопутной армии 186 тысяч негров служили у северян. Из них 134 тысячи были выходцы с юга. 30 тысяч служили во флоте. Еще 250 тысяч негров были на тыловых работах. Ага. Причем служили на совесть. Северяне неохотно шли на эту войну. Массовое дезертирство. Достаточно вот обратить... Бунты были целые, когда там ввели что-то вроде воинской повинности.
Да, но это воинская повинность была воинской повинностью, но в Нью-Йорке за $300 тебя освобождали от службы в армии официально совершенно.
Да, но там произошли в Нью-Йорке, когда по жребию стали...
начали тянуть.
Произошли очень серьезные бунты, и было 1000 погибших в ходе этих бунтов, но и на юге, который изображают краем благородных рыцарей, самом деле очень было сильно дезертирство. Ну, не хотели ни южане, ни северяне воевать в этой войне. И, американцы вообще не любят войну. А эта война, которая, в общем, расколола страну, не вызывало большого энтузиазма. Негры сражались...
Но они знали за что.
Да, они знали за что.
Я думаю, очень хорошо знали об этом владельцы железнодорожных компаний, которые видели там уже на Запад продвижение. Банкиры, Карл Маркс. Они видели это очень хорошо, но они не сражались. Юрий Васильевич, и очень, пожалуйста, очень конспективно, ход боевых действий. Война же шла 4 года почти.
4 года, да. 12 апреля 1861 года южане атаковали форт Северян.
Самтер.
Который был расположен на юге. За 2 дня они взяли этот форт, и вот с этого началась война. Перед этим южане уже объявили о выходе из Союза. Соединенные Штаты в прежних границах перестали существовать. Соединенные Штаты объединяли в то время только Северные свободные Штаты. А Южные стали выходить один за другим, потом создали конфедерацию.
В отличие от Union на севере Союз, Confederacy на юге конфедерация.
Да. Война, надо сказать, сначала шла в основном такая позиционная. Стороны ограничивались какими-то вылазками, хотя у южан была возможность взять столицу Вашингтон, они стояли же в 2 шагах от Вашингтона. Когда вы находитесь в Вашингтоне, вы можете видеть оттуда это... имение Ли, этого...
Генерал?
Главнокомандующий, южан. И вот...
Да, здесь... там Вашингтон же стоит на реке с чисто русским названием Потомок.
Да, да.
Да, и он же, по-моему, ему надо было переправиться, что не составляло больших трудов.
Конечно,
и сжечь Вашингтон.
Дело в том,
дотла.
Что создание самого этого, самой столицы Вашингтон было связано с попыткой как раз как-то уравновесить север и юг. Поэтому он был создан на границе между север и юг, выделили такой квадратик, где очертили очень так аккуратно прямоугольный такой квадратик, который...
Столов федеральным округом.
Да, федеральным округом Колумбия. Но, тем не менее, южане по необъяснимым причинам не захватывали Вашингтон, долго там топтались на границе, потом их немножко потеснили. Война шла довольно долго позиционной. Потом северяне взяли инициативу в свои руки. Что было у северян? У северян было больше населения, 20 миллионов, у юга юга было 12 миллионов, из этих 12 миллионов 4 миллиона негров, считайте, пятая колонна. И, кроме того, у север это индустриальная страна, поэтому там не только была мощная промышленность, но там была мощная техника. Там
железные дороги.
Совершенно броненосные суда они применили. Применяли нарезное оружие. Они очень применяли, использовали вот все достижения и современной военной техники, и просто промышленности. Они были лучше вооружены, они были лучше подготовлены, они были богаче. И это в конечном счете, кроме того, как я говорю, боевой дух примерно был на равных. Может, на севере еще с меньшим энтузиазмом сражались, но...
Но ведь на первых порах у южан было преимущество, потому что на юге профессия офицера, дужки военного, это прямо в традициях было. И поэтому у севера не было достаточного количества офицеров.
Да, конечно. Дело в том, что юг – это был источник интеллектуальных сил Америки, как для штатской области, так и военной. Все государственные деятели Соединенных Штатов первые были с юга, юристы.
Да. И отцы демократии имели,
конечно,
рабов.
Конечно, да, Вашингтон. Вот,
Джефферсон.
Да, Маунт Вернон, это опять в двух шагах от, от столицы Вашингтона, и вот там его поместье, до сих пор это музейный такой заповедник, и можно узнать историю, вот его... рабовладельческого поместья. Это был Джефферсон, тоже...
Порядки вещей. Все люди рождены равными.
Да.
Все люди рождены равными. Причем, я позволю себе добавить, Юрий Васильевич, война была страшная, потому что уже были пулеметы. Ну, не пулеметы, а то, что называлось метральеза, картечница, Аггера и Гочкиса. Были нарезные пушки, уже были нарезные револьверы оружие, ординарного действия, ну, почти у всех, то есть не надо было сыпать порох там, и так далее, и так далее. А тактика ведения сражения оставалась еще той, в колоннах. Ну и если... Кстати, пожалуйста... Я бы рекомендовал, если вы хотите увидеть какой-то изобразительный видеоряд, серые и синие по цветам формы телевизионный сериал «Холодная гора», очень неплохой фильм, но там один из эпизодов, который о многом говорит, фильм Серджио Леоне «Хороший, плохой, злой», где показано и сражение, которое велось по той тактике, и концлагерь северян, а у южан был концлагерь Андерсонвиль, известный, где людей, ну, их не кормили, зачем, собственно говоря, и забивали насмерть, и так далее, и так далее. Но в конце концов, Юрий Васильевич, это мой вопрос, мощь севера восторжествовала.
Мощь севера восторжествовала. Была битва при Геттисберге, где южан очень сильно разбили, и Линкольн по этому поводу обратился с посланием.
Знаменитое
послание, где он выразил уверенность, что правительство, избранное народом, из народа и для народа, никогда не исчезнет с лица земли. Вот с тех пор Линкольн стал почитать в Америке как главный авторитет по вопросам демократии, забывая при этом вот и нарушение законности за это четырехлетнее президентство Линкольна и аресты по надуманным обвинениям. Там это очень практиковалось при президенте Линкольне. Но все, как «Отче наш» в Америке, повторяют вот это слова про демократию.
Да,
Линкольн очень почитаемый человек в Америке и в центре Вашингтона, вот этот огромный памятник.
Колоссальный.
Огромный, его называют иногда у нас мавзолеем, это не мавзолей вот в таком нашем понимании, но это памятник
огромный. И потом же ведь Юрий Васильевич был знаменитый марш Шермана, один из генералов северян, когда все жглось, валились телеграфные столбы, разбиралось железнодорожное полотно. И в конце концов Север победил благодаря вот тем факторам, о которых Юрий Васильевич говорил.
Да, вот эти солдаты Шермана шли под песней «Тело Джона Брауна».
Да, лежит в земле
сырой. Вот я бы сказал, что вся история негритянского вопроса в Америке можно сейчас уложить в два имени. От Джона Брауна до Майкла Брауна, до событий в Фергюсоне. То есть вот это Джон Браун был, стал иконой. Опять же, никто не вникал в его, детали его биографии. Вот он стал иконой, тело Джона Брауна
нас лежит ведет, в земле сырой, но дух его ведет нас в бой. Новости на радиостанции «Говорит Москва». После новостей продолжим наш разговор.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Мы продолжаем нашу беседу с Юрием Васильевичем Емельяновым. У меня к нему последний вопрос по гражданской войне. То есть вот гражданская война, что было до, мы это, я надеюсь, отработали. Ну, мне так кажется. После этого вы сможете задать вопросы. Некоторые вопросы уже пришли. Я хочу вам напомнить, вы можете задавать ваши вопросы через Твиттер. Собака говорит МСК в одно слово. Через наш сайт, там все очень просто. Зайдете на сайт и увидите, как это сделать. В виде СМС-сообщений, код 495-7373-948. И вот по этому телефону будете задавать вопросы. И вот Линкольн как политик. Нормальный политик, циничный, жестокий, чужой крови не боится, но политик, тем не менее. Вот что был закон, который он принимает в разгар войны, закон о, ну, как у нас пишут, о гамстедах?
Очень интересно, что до того, как Линкольн отменил рабство, в мае 1962 года он принял закон о гомстедах. Что это такое? Каждый американец или иммигрант получал право приобрести земельный участок на Западе в 160 акров. Это 62 гектара за чисто символическую плату, по-моему, в $10.
Да, по-моему, тоже $10.
Это, во-первых, вызвало огромную популярность Линкольна, способствовало популярности Линкольна. Во-вторых, это способствовало движению на Запад, где распределялись эти земли. Это способствовало деловой активности, потому что это, значит, раз движутся туда людские массы, значит, надо прокладывать железнодорожные
пути. Дорогу, гостиницы, да все.
Да, да, да. И это также было серьезным вкладом в победу севера над югом.
Но политически это был блестящий ход.
Конечно, нет, Линкольн, надо сказать, это был мудрый человек. Это человек, который, хотя его воспринимали как олицетворение победителей Севера, он старался не допустить, чтобы вот это было головокружение от успехов, раз, и самое главное, сдержать несколько аппетиты вот этих хищников Севера, которые уже приготовились ринуться на юг и грабить его.
Что они сделали?
Что они сделали, и он старался это сдержать, и поэтому потом все вроде стало ясно. Южанин Буц во время вот в эти дни, когда еще ликовали на севере по поводу победы над югом, 14 апреля застрелил Линкольна. Он медленно умирал, но умер Ранение было тяжелое в голову, и все сочли это месть южан.
Ага. Оказалось, что все было гораздо сложнее
и
проще.
А потом историки установили, что за заговором стоял министр обороны Стентон, потому что по тогдашней практике, если умирал президент, но наследовал его вице-президент. Оказывается, в этот же день была предпринята попытка убить вице-президента Джонсона. Но пьянчуга, вице-президент, где-то ходил по барам, и его не нашли.
Ну, да.
Следующий, после, если вице-президент убивает, должен был занять пост государственный секретарь. И на государственного секретаря было совершено очень жестокое покушение. Он был буквально изрезан ножами, он чудом вышел. А вот следующим, четвертым, был министр обороны. И то, что произошло дальше, когда к власти пришел вице-президент, вот пьяненького этого президента привели, он, заливаясь слезами, положил руку на Библию, присягнул на президентство. Он обожал этого Линкольна. Он говорил, что продолжит его дело. Он был сам южанином. Он бы не допустил разграбления юга. Тут же была инициирована процедура импичмента против Эндрю Джонсона.
Джонсона.
И выясняется, что за этим делом стоял министр обороны Стентон. И лишь одного голоса не хватило, чтобы не отправить его в отставку. А вот в этом случае уже заработал бы механизм наследования. И очевидно, но главное убрать Линкольна, убрать Стентона, которые стояли на пути хищников из севера. А хищники из севера таки себя показали.
Конечно.
Потому что началось просто наглое разграбление, вот эти саквояжники и скалаваги, вот как их называли.
Да,
это негодяи, мошенники, которые бросились на юг, захватывали под угрозой оружия или пользуясь положением оккупационных властей вот эти поместья. Они разоряли помещиков, они богатели, но одновременно был нанесен удар и по рабам плантаций, потому что они остались без куска хлеба, без тех хозяев, которые их содержали. Потом, уже вот много лет спустя, где-то в 70-х годах, в наш институт, в котором я работал академически, пришел один американский историк. Он целое исследование провел, как жили американские негры на плантациях, даже при этом жестоком режиме, там и бичи, и все, но их кормили. Они же, это скот, в который вложили деньги, и поэтому они вовсе не
выгодно.
Абсолютно нет, они их кормили.
Ну, наверное, я прошу прощения, были аналоги русской салтычихи.
Были, коллеги.
Но, с другой стороны, образ барина, отца родного, сурового, но справедливого, он-то куда как больше присутствует.
Совершенно верно. И поэтому совершенно не... Положение негра, экономическое, материальное, намного ухудшилось после освобождения. И вот Марк Твен это запечатлел, говорит, если ты на юге и как-то любуешься луной и скажешь, какая прекрасная луна, обязательно где-то появится старая негритянка, которая скажет, а вы бы посмотрели на эту луну до гражданской войны, какая она была.
До свободы.
То есть вот все было гораздо...
Да, кстати... В Вишневом саду Фирс говорит, что Фирс. Это было до беды. Он говорит, а что за беда?
До беды, да.
Известное дело, воля.
Да, да.
Юрий Васильевич, я представляю слово нашим радиослушателям. Я просто зачитаю то, что пришло. Ну вот, Владимир прислал сообщение, которое потрясает глубиной анализа. Америка, по сути, иудейско-масонская страна.
Угу.
Вот. Я думаю, это не требует ответа.
Ну, в отношении масонства...
Вы говорили.
Да, я говорил, масонские ложи играли свою роль, но, кстати, в то время, когда именно масонские ложи играли решающую роль при выборе президентов, говорили, что евреям нечего соваться в Бостон, потому что все...
Там ирландцы?
Нет, тогда вот эти дельцы, американские дельцы, просто не пропускали.
А, понятно.
То есть,
а потом там оказались ирландцы.
Да, поэтому нельзя, надо все-таки, когда говоришь о каком-то предмете, надо его знать.
Да, да, вот желательно. Желательно,
да, желательно знать. И поэтому я сталкивался с таким явлением. Даже опытный историк иногда делает ошибки просто потому, что у него создается впечатление, что вот он овладел каким-то материалом, и он все освоил, и он иногда делает вопиющие ошибки. А вот когда человек даже не прочитал, ну, я вспоминаю еще советский фильм, где такая сценка была, Горький беседует с Шаляпиным. Шаляпин дает деньги на большевиков, а потом говорит, а, вы, говорит, ваши большевики, революционеры, они ничего не стоят по сравнению с одной строчкой Ницше. И Горький говорит, бойся спорить с этим человеком, который прочел одну книгу когда-то, но и то не помнит о чем. Вот я боюсь, что очень многие люди, которые высказывают такие безапелляционные суждения, прочитали, возможно, одну книгу, но не помнят, о чем она.
Спасибо. Ну, вот вопрос, какая был гимн у конфедеративных штатов? Это... Я могу вам сказать, Дикси.
Дикси.
Дикси. А дальше. Сейчас. А, вот, пожалуйста, почему негры пытались попасть в Канаду? Потому что Канада была британской колонией, и рабства там не было.
Конечно, конечно, потому что на юге. Южане, южные плантаторы получили право, особенно вот при Бьюкеннене, искать своих рабов, даже если они попадали в свободные штаты. А уж Канада – это все, это другое государство, и там можно было обрести полную свободу.
А вот спрашивает Алексей, а ихний вот этот был такой же пьяненький, как наш Ельцин? Ну, это психологическое сравнение психологических портретов, Юрий Васильевич историк. А вот, смотрите, известен скандальный, прошу прощения, социальный или национальный состав работорговцев? Ну, с подтекстом, как мне кажется, с подтекстом вопрос.
Ну, социальный, понятно, это...
Аристократия,
южная аристократия, все. Ну, что касается национального, это были настоящие американцы, то есть народ, сформированный из выходцев из Европы, главным образом англосаксы, протестанты, белые.
Так.
И других там...
Других не наблюдалось.
Не наблюдалось.
Так, почему столько времени уделяется истории США, скажем, Германии, Италии, Японии? Скажем. Скажем, Серж. И до этого дойдет. Вам предложили тему, Сергей предлагает, на будущее. Российско-советско-польские отношения. Вот, ну, просто вот человек
это
прислал.
Это интересная тема.
Да, итак... Вопрос, повлияла ли война в Америке на освобождение крепостных в России, это Чип спрашивает, или не связано это?
Нет, никак не связано, как говорится, у нас своя была компания, у них была своя компания. Там борьба за освобождение негритянского населения велась давно, решение как-то негритянского вопроса. Более того, еще рабство не было отменено, было принято решение возвращать негров в Африку.
В Либерию?
Да-да-да, и вот была создана Либерия, единственное независимое государство в Африке тогда, республика, и столица его была Монровия, в честь тогдашнего президента Монро. Но это было такое искусственное сооружение. Дело в том, что сколько-то там тысяч переселили этих рабов освобожденных, но в основном это была территория, где жили местные племена, которые никакого отношения к бывшим рабам не имели. И подавляющее большинство вот нынешней Либерии, где вот царит эта лихорадка, не то Эбола, не то Эбола.
Или Эбола.
Да-да. К ним не имеют. Но институты американские, выборы, которые проводятся, все как в Америке. Все. И это одна из самых старых республик на территории Африки. Если угодно, вот прочитайте интересная книга Грэма Грина «Путешествие без карты». Он обошел все границы Либерии и как раз был свидетелем того, как живут там либерийцы и как проходят выборы. Интересная такая яркая книжка.
7373948. Вы можете задать ваш вопрос Юрию Васильевичу Емельянову. Единственная просьба: не забегайте вперед. Потому что он нам рассказал. Доброе утро, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день, господа. Вы забыли одну существенную вещь. Авраам Линкольн был убит именно за то, что не хотел брать деньги у банкиров, которые спросили войну между Севером и Югом.
Митинг закончен. Митинг закончен. Я мог бы вызвать ОМОН, но я этого не сделаю. Я этого не сделаю. Человек, как видно, вот это вот из людей, которые одну книжку прочли.
Да.
Но о чем эта книжка? Так, Юрий Васильевич, хорошо, война закончилась. Негры пошли на север, где-то они чего-то добились, но я думаю, что на севере их тоже не шибко любили. Это так, это факт?
Да, дело в том, что вот лишившиеся своей работы, лишившись...
А что они умели-то? Кстати...
Они умели собирать хлопок.
И, наверное, были какие-то дальновидные рабовладельцы, которые еще их ремеслам обучали. Там вроде лошадь подковать там.
Фолкнер, кстати, очень красочно описывает в своем романе «Непобедимый» вот этот марш негров освобожденных, которые шли на север с пением псалмов. Мов, и они искали на севере свободу, вот, возможность как-то...
Мне почему-то напрашивается, ждали вас там.
Да-да-да-да.
Ага. Кто же вас там ждал?
Негры, конечно, не были...
Они не были готовы к жизни на севере.
Дело в том, что, несмотря на то, что к этому времени негров было 4 миллиона, и они составляли немалую часть среди населения, их доля стала уменьшаться в Соединенных Штатах. И вот по какой причине приток иммигрантов из Европы намного превышал вот это даже рождаемость негров и их приток на север. Рос поток из Ирландии, которая страдала в это время от голода.
Из Германии.
Из Германии. Как каждый шестой американец, это германского происхождения.
Значит, во время войны в армии северян, я посмотрел, 170 тысяч немцев, 140 тысяч ирландцев. 7373948, пожалуйста, ваш вопрос Юрию Васильевичу Емельянову. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо вам за эфир, за глубокие познания.
Юрию Васильевичу! Юрию Васильевичу, спасибо!
Я хочу вопрос задать.
Можно? Пожалуйста, пожалуйста, Андрей.
Да, вот как относятся ваши эксперты, гости к таким историкам с 20-летним опытом, как Сванидзе, Венедиктов, вот, которые запудрили молодежи мозги, и вот этим людям, которые звонят постоянно и обвиняют во всем евреев.
Нет, вот, извините, они... Спасибо, спасибо. Юрий Васильевич, давайте запомним и ответим во втором часе.
Хорошо.
Просто мне бы не хотелось нарушать ход повествования, потому что я пытаюсь всеми силами вот со ступенечки на ступенечку. Вот потому что Юрий Васильевич нам рассказал вот этот вот массив исторического материала, который он нам поведал, вот поэтому. 7373948, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Давайте заниматься, Володарский, надоел.
Ну, надоел, застрелись. Ну, у нас же все нормально. Больше одного патрона не покупай. Вот это вот я тебе просто от всей души говорю. от всей души. Не надо. И не промахнись. Вот. Бывает расстроенная психика, координация движения, можешь промахнуться. Не надо. Юрий Васильевич, давайте дальше пойдем. Что произошло? Вот они поселялись на севере. Там, ну, вторая, числом они взять не могли, слишком много было белых эмигрантов. Особой квалификации какой-то они тоже не могли взять. Я, кстати, начал вспоминать новые фильмы о неграх, которые приезжают в большие северные города. И окромя как бандитов, я там никому не вижу. Это бандиты, которым там где-то удалось подвинуть белых бандитов. Или удалось договориться с властями о чем-то там и урвать свой кусочек там чего-то. Были ли у них права какие-нибудь? Их борьба за свои права, она имела хоть какое-то влияние?
Я бы сказал, вопрос очень сложный, вот негритянский. Прежде всего, надо сказать, что значительная часть негров все-таки осталась на юге. До сих пор большая часть негров живет в южных штатах. На первом месте, кстати, сейчас штат, извиняюсь, федеральный округ Колумбия. 55% населения округа – это негры. Примерно так, около 30% населения Северной Каролины, Южной Каролины – это негритянское население.
Это южные штаты.
А Нью-Йорк уже 14%, штат Нью-Йорк. Ну и чем дальше к северу, тем меньше процент негров. Но везде негры оказались в более худшем положении. В чем дело? Во-первых, вот это обескультуривание негров, которое произошло уже в момент их перевоза в Соединенные Штаты. Они утратили корни, поэтому один из романов вот, по негритянскую тему, негритянским писателем написано «Корни», как человек ищет свои корни, откуда он родом. Он идет в Африку, он докапывается вот до тех корней его семьи, которая когда-то жила в Африке. И вот это болезненное желание найти корни...
Так,
это...
роман же был, по-моему.
Да, корни, я об этом и говорю, да, корни, да. Дальше. Второе такое обескультуривание произошло после гражданской войны, когда рухнул их быт, который уже как-то они привыкли к этому, уже сложилась какая-то негритянская субкультура, и достаточно богатая. Вот мы до сих пор, наши дети знают братца Кролика, а это же негритянский эпос. Причем эпос, привезенный из Африки.
Вот так это... ведь это, так братец Лис, это же белый. Да, братец Лис, да, это же белый, которого братец Кролик дурачит направо и налево.
Да, братец Кролик, музыка негритянская, она уже тогда сформировалась. И вот произошло вторичное такое обескультуривание, когда люди уже с какой-то складывавшейся культурой опять утратили свои корни на южных плантациях и пошли в города юга или в города севера. И там они не могли найти себе места социального. Что получилось? В настоящее время на негров приходится, или афроамериканцев, 13% населения. Это не значит, что все 13% это бандюганы какие-то или антисоциальные элементы. Но вот бывший генеральный прокурор США Рамзи Кларк...
Министр юстиции, все-таки.
Attorney General.
Attorney General, министр юстиции.
Правильно.
прокурор, это дистрикт аттерни.
Да. Ну, вот он писал, что в каждом крупном городе Соединенных Штатов можно обнаружить, что 2/3 всех арестов происходит среди 2% населения. 2%. Где это место в каждом городе? Оно как раз там, где детская смертность 4 раза больше, чем в городе в среднем, где смертность на 25% выше, чем средняя продолжительность жизни, где заразные болезни, могущие вызвать физические или умственные увечья, распространены в 6-10 раз чаще, где алкоголизм и наркомания распространены гораздо больше, чем в остальном городе, где самая бедная система образования, самые старые школьные здания, самые переполненные, самые беспокойные классы, меньше всего преподавателей с дипломами высшего образования, самое большое число недоучек, где средняя продолжительность обучения на 4-6 лет меньше, чем в городе в целом. 60% детей Уотса, это в 65-м году, жили в... с одним из родителей или без родителей.
Да, но
Уотс — это негритянский квартал Лос-Анджелеса.
Один из больших районов Лос-Анджелеса.
И... то есть вот это...
Но там же было, ну, на самом деле, там было восстание.
Кларк не упомянул одного, цвет вот этого населения.
Да, да.
Это, конечно, как правило, негритянское население. Это не значит, что все 13%, а вот 2%, да, вот выпали в этот страшный осадок и являются рассадником вот всего... Замкнутый круг. С одной стороны, они не могут выбиться из него, потому что они не получают достаточно социальной поддержки, они не имеют возможности... оплатить счета там по образованию, по медицине. С другой стороны...
И живут на социальное пособие. Да. А когда говорят, почему у вас такое количество разводов, вдруг выясняется, что если разведенные, то совместное пособие больше, чем ежели там, бы они да, были
да,
с семьей.
Там сам, да.
Вот. Новости сейчас на радиостанции «Говорит Москва», а потом мы продолжим.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Так, вот тут на меня можно в суд подать за то, что я угрожал убийством. Александр, вы заблуждаетесь. Вы не знаете, что такое угроза. Не дай вам Бог узнать, что это такое. Я просто дал человеку совет. Я ни в коем случае, я был изысканно вежлив. Но это не имеет отношения, собственно говоря. Вы еще раз послушайте, и вы поймете, что я говорю правду. Так, вопрос про Маккарти. Это как-нибудь в другой раз. Это борьба с инакомыслием. Это в другой раз. А, Юрий Васильевич, но ведь они же, негры, боролись за свои права. Ведь не без этого. И им помогали либералы. Либералы, коммунисты, много кто. И в конце концов, Кеннеди, я так понимаю, этого доделать не успел, это доделал Джонсон. Очень жестко был продавлен закон о равных правах.
Да, дело в том, что разорение Юга вызвало страшное ожесточение со стороны 8 миллионов белых, которые жили на Юге. Все пострадали, кто жил на юге, и богатые, и средний класс, и бедные, как называли, вот бедная дрянь, белая дрянь юга, они тоже все пострадали. И отсюда, но вот эти саквояжники пришли и ушли, они
награбили.
Перелетные птицы, они награбили и улетели. А негры остались, и вот вымещать эту накопившуюся злобу стали на негров. Поэтому начались линчевания, начались создание организации «Ку-клукс-клан», которая... занималась расправами над неграми. И вот это все, конечно, вызвало... Негров очень стали сдерживать. То есть все на первых порах, когда северяне оккупировали юг, негры заседали в законодательных собраниях штатов. Они... их использовали в значительной степени оккупанты в своих интересах, а затем южане постарались выгнать негров из всех правящих органов власти и постарались создать барьеры. Негры не имеют права голосовать, они не могли так сказать.
Он не имеет права.
Но они создавали издевательские законы, чтобы негр провалился на созданных специально для них экзаменах, по которым можно было стать избирателем. Белый, малограмотный, неграмотный белый мог легко пройти эти экзамены, а негру, да, его засыпали.
Ну и плюс к этому, там, они могли пользоваться туалетами для черных, сидеть в автобусе только сзади.
Это, я бы сказал, особая еще черта, североевропейского, что ли, мышления. Вот такая брезгливость к иным. Этим не страдали никогда португальцы, допустим. Они смешанные в браке, у них никогда не отделяли черного от белого, они дружили с...
Та же самая Бразилия.
Бразилия, да. Там, куда... в страны, которые были колонизованы белыми, там проводилась... политика или уничтожения аборигенов, или же разделения. Угу. Вот не дай бог ты сядешь на одну скамейку вместе с негром. Ну, ты просто... Тебе надо принять ванну после этого. Или поэтому появились раздельные вагоны, раздельные фонтанчики с водой, раздельные... места ожидания на вокзалах и самые такие разные формы, самые такие неудобные грязные вагоны для негров, более комфортабельные для белых, и это проявлялось во всем. Но это, конечно, оскорбляло и человеческое достоинство, но часто это использовалось опять северными демагогами для того, чтобы решать какие-то свои проблемы. Но негры действительно от этого страдали, и борьба за
и
права
боролись.
Развернулась.
Да, и, кстати говоря, борьба эта была отнюдь не легкой.
Да, да.
И люди рисковали своей жизнью, а достаточное количество просто погибало. Потому что, вот опять же, я хотел бы вам напомнить такие фильмы, как «Миссисипи в огне». Это вот тот самый момент, когда убийство трех белых активистов за гражданские права в штате Миссисипи вызвало то, что туда прислали части Национальной гвардии, агенты ФБР, которые не очень демократичными методами выбили у кого надо признание.
Борьба шла очень нелегкой. Как девочку какую-то записывают в школу в Алабаме, вводится военное положение из-за одной девчушки,
из-за черной девочки, которая имела право пойти в белую школу, потому что был принят закон о десегрегации образования. И в конце концов, Юрий Васильевич,
хотел бы сказать, что надо сказать, что расизм, который присутствует незримо в очень многих американцев, он не только направлен против негров. Ты должен соответствовать вот этому стандарту. Ты должен говорить безупречно на английском языке без акцента. Я один раз провожал одну знакомую сотрудницу. Оказалось так, что вот мы когда-то работали в одном институте, и вот я, время было позднее, я довел ее до отеля. И я слушал разговор с портье.
А где это город?
Это было в Сан-Франциско.
Абсолютно северный.
Она говорила по-английски, но с сильным акцентом.
Да, есть такие.
И я вдруг услышал, что со мной никогда так нагло не говорят. потому что им не понравился, видите ли, акцент. Она уже для них второсортный человек. Она, ей хамили откровенно. А она немножко, ну, с языком у нее не очень, она чуть-чуть путалась. Я видел, как издевались за спиной одного иммигранта из Советского Союза, который жил уже там 10 лет, но нахально говорил с жутким акцентом. Вот над ним потешались. Они, видите ли, хотят, чтобы все говорили точно так же, да, как они, чтобы вели себя точно так. И, наконец, одна история, рассказанная одной американкой скандинавского происхождения. Она решила устроить своего сына в детский сад. Но детский сад был привилегированного такого района. Оказалось, что там все англосаксы, протестанты, и вот сказали, что ради бога уберите скандинавский акцент. С ней занимались специально, потому что они должны были устроить прием в честь хозяев вот этого детского сада и тех родителей, которые там водят своих детей. Вот, одеться соответствующим образом, как одеваются здесь.
Как принято.
То есть... Да-да-да-да, это совершенно невозможные такие условия, немыслимые в любой другой стране, кроме вот этих стран, зараженных расизмом.
Юрий Васильевич, значит, там борьба за права, за равные возможности, и черные пантеры были, которым, кстати говоря, Анджела Дэвис привезла оружие.
Да.
Ее же ведь преследовали не за убеждение, а за то, что она оружие привезла вот этим ребятам. Захват суда. Эти ребята, они захватили суд, там заложников взяли. Ну, боролись за свободу, короче говоря. Юрий Васильевич, мне просто быстрее хочется перейти к тому, что сейчас. Я думаю, вот будет ли мой вопрос такой правомочен? Чего добились... И какой вид это имеет? Тут я имею в виду и политкорректность, и определенное количество мест, которые обязаны предоставлять не белым, может быть, даже в ущерб белым, я не знаю. Я просто вот сейчас хочу задать эти вопросы, а потом уже Юрий Васильевич будет отвечать на ваши вопросы.
Да, действительно, наиболее вопиющие формы дискриминации негров были устранены. Кроме того, стали вводиться правила, что негры имеют определенную квоту, или, как стали политкорректно говорить, афроамериканцы должны иметь определенную квоту при назначении, при выборе на те или иные вакансии. И поэтому вот один иммигрант из Советского Союза очень боялся вдруг на ту квоту, которую ему уже обещали, обязательно вдруг появится кандидат женщина. Потому что женщины имеют определенную квоту.
Но если она еще при этом лесбиянка, разведенная, ну тогда у него шансов не будет вообще никаких.
Инвалид еще.
Инвалид.
Вот, говорит, вдруг, говорит, однорукая негритянка, ну я, говорит, пропал тогда. Все, я не имею никаких шансов. И вот это стало очень строго соблюдаться, стало воплощаться в жизнь, и политкорректность, которая на самом деле лишь прикрывает сохраняющуюся в сознании...
Юрий Васильевич, извините, я вас перебью. Да. Когда политкорректность стала тем явлением в американской жизни, с которым нельзя не считаться?
Я думаю, где-то уже с конца 60-х годов она внедрилась в американское общество, и все стали лицемерно политкорректны, и, не дай бог, они заденут кого-то по национальному признаку или по какому-то еще иному признаку. На самом деле это сознание не поменяло. Но что еще, что произошло?
То есть ты можешь сколько... Вот если ты на людях, упаси Господь, расскажешь анекдот про негра или мексиканца, может быть, даже это не будет российский анекдот, а у каждой национальности свои черты есть. Я говорю только о никчемных людях, не слагают анекдот.
Ну, но в угоду политкорректности вот, ну, они запретили Тома Сойера, потому что там употреблялось слово «нигер».
Да-да-да-да-да, а другого и не было.
Да, другого.
И я вот что хотел спросить. Если ты расскажешь этот анекдот, и упаси Господь его услышат чужие уши, а еще и запишут на телефон, тебе конец. Да, тебе конец, конечно. Если у тебя еще бизнес там и так далее, все, тебе конец. Но сознание при этом не меняется. Нет, то есть среди своих можно вполне.
Да, да, конечно.
Ну, я вот то же самое наблюдал. Я наблюдал абсолютно то же самое. И насколько это благотворно сказалось на положении негритянского населения. Они стали получать больше высшее образование, они стали зубными врачами, ядерными физиками.
Какие-то препоны были убраны, но вот эти 2% населения города, и стало быть, в основном это черное население, оно так и осталось на дне. Это заметили социологи. Вот ведь Америка продолжает быть магнитом привлекающих людей, которые имеют более низкий уровень жизни, прежде всего Латинская Америка. Но они там, латиноамериканцы, быстро двигаются по
вертикали. Кубинцы те же самые. Мексиканцы.
Конечно. Да, да.
А у социальная динамика в сторону большей успешности у негритянского населения?
Значительно.
Которых сколько, 14%?
13%.
Очень немало. 13%.
Для, в целом, во-первых, они, у них ниже зарплата, у них низкий уровень, более низкий уровень образования, среди них более высокая преступность, семейный кризис, вот о чем вы уже упомянули, очень частые разводы, и слабая конкурентоспособность рынка труда. Сейчас можно найти негров-ученых, негров-руководителей, без сомнения, в среднем классе можно найти немало негров. Но какая-то часть прочно засела на этом дне. И это представляет собой большую... Это является большим источником для социального напряжения, для преступности. И с середины 50-х годов американская печать без конца обвиняла Гувера в том, что он нарочно преувеличивает данные о преступности, чтобы усилить ассигнование на полицию, на правоохранительные органы. Но это действительно было так. У них не хватало сил, преступность бешено росла.
Кстати, пример, извините, я вас понимаю, блистательный пример, мэр Нью-Йорка Джулиани. Рудольфа Джулиани, который пришел, урезал социальные пособия, нанял полицейских, и это мне рассказывали в этом же, в Нью-Йорке мне об этом рассказывали, и сказали так, что очень многие рецидивисты из Нью-Йорка уехали, потому что если их сажали в тюрьмы, их убивали в тюрьмах. Я думаю, что это, конечно, полная случайность и стечение обстоятельств трагическое. Но почему-то очень многие люди уехали из Нью-Йорка буквально по соседству в Нью-Йорк, который сегодня черный город.
Ну вот, как росла преступность. Число убийств с 9 тысяч на всю Америку в 60-м году выросло до 15 тысяч в 70-м, до 20 тысяч в 75-м году.
Это среди черного населения?
Главным образом, правда, надо учитывать еще один момент. Как правило, значительная часть преступлений совершаются черными в отношении черных же. Там тоже вот это происходит. Да? И вот это росло, как грибы, и улицы крупных городов становились просто небезопасными. Какими-то, я помню, в 60-м году еще вполне безопасно можно было с наступлением темноты ходить по Вашингтону, по Нью-Йорку. В 77-м году уже перебежками надо было перебегать какие-то темные места, улочки. И вот, но поэтому нужно было справляться, никакие социальные мероприятия, никакая политкорректность не помогала разрешить эту проблему.
Да, помогали проблему. Только тысячи полицейских.
Требовались, да, и вот поэтому Америка пошла на большие провокации. Сначала провокация в Оклахоме, когда...
Взрыв.
взрыв происходит около государственного учреждения, где гибнут там и дети, и взрослые, 200 с лишним человек, обвиняют в этом какого-то фанатика одного, который якобы вот и завез машину полную взрывчатки, непонятно зачем все это осуществил. Потом писатель, очень умный, кстати, писатель Гор Видал.
Который, кстати, много писал об американских великих политических деятелях.
Да, 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 да. И вот он написал, он беседовал с ним, уже он был приговорен к смертной казни, он приходит к выводу, что этот человек даже толком не понимает, как это все было организовано и как это произошло.
Я думаю, это что было... о такой же вещи начал догадываться Освальд, и когда у него забрезжило, вот там несчастье случилось. Да.
Клинтон тут же после этого... случая подписал закон о борьбе с терроризмом. Но, видно, он еще был недостаточно эффективным. Понадобился взрыв башен-близнецов, чтобы Америка просто сошла с ума на этой почве и решила принять супермеры для того, чтобы остановить рост преступности.
Прикрыв это борьбой с терроризмом.
Прикрыв это борьбой с терроризмом, да. Что сейчас? Сейчас мало кто знает, но в Америке 2,5 миллиона сидит в тюрьмах. Кроме того, на пару, то есть на подпиской, да, условно-досрочно, но под контролем полиции находятся еще миллионы. Всего 7 миллионов считаются условно заключенными или реально заключенными. Угу. Я напомню, пик заключенных в советской стране к 52-му году было немного больше 2 миллионов. Там 2,5 миллиона сидит. При этом Америка считается самой свободной страной мира. Вот там почему? Они пошли на эти меры для того, чтобы остановить волну преступности. И они добились. Добились того, что число убийств стало сокращаться. Нет, никоим образом не ликвидировали, но уже где-то на уровень 60-х годов откатилось число убийств. Мы обогнали Америку. Раньше я приходил, вот приезжал в город Можайск и в школе говорил, что, говорю, вот если бы вот вы жили в Америке, то вот такой город, как Можайск, 22 тысячи, он был бы просто стерт с лица земли за год, потому что вот их бы всех перебили уголовники. А тогда у нас было раза в 4 меньше число убийств. Но мы скрывали. Ну, нам было неудобно, что у нас все-таки вот 5 или 6 тысяч убийств в год. Ах-ах-ах, как так? Мы скрывали эти данные.
Кстати, по закону...
Сейчас у нас в 2 раза больше, чем в Америке убийств.
Я просто добавить хотел к вашим словам то, что в 2006 году в Америке принят директива по национальной безопасности. Американские правоохранительные службы и спецслужбы могут хватать кого угодно и где угодно, если они считают, что он совершил преступление против Соединенных Штатов или может быть потенциально опасен, и судить его в Соединенных Штатах.
Совершенно верно. Именно поэтому они хватают людей, граждан России, в России, в Либерии, в Таиланде, где угодно. Скоро на Садовом кольце будут высаживать десанты и хватать кого угодно, если у нас, скажем, будут другие порядки. Им все можно. И именно поэтому Обама, наконец, испугался. Вот после случая в Фергюсоне, это его напугало. Но опять, как работает пропаганда? Как гнусно работает пропаганда? Несколько месяцев тому назад около Белого дома была расстреляна в упор полицейскими женщина, которая случайно бампером стукнула решетку ограждения около Белого дома. Она испугалась, она повела машину очень быстро, за ней погоня, ей приказали выйти. Она вышла, поднимая руки, ее расстреляли. В машине осталась девочка. Это говорили об этом несколько часов, потом все исчезло. Конечно. Вопиющий случай. Гораздо более вопиющий, чем убийство Майкла Брауна.
Убийство Майкла Брауна, там еще не очень все ясно.
Да, там... А тут, и вот, и это доказывает, что им сейчас все можно. Конечно. Ну, все. Вот они окажутся на Красной площади, и они будут там расстреливать, потому что им показалось, что вы вели себя агрессивно.
Ну, не
по
до
отношению,
этого. Да.
Или, скажем, вы угрожали вот по микрофону кому-то из-за этого.
Это
вот
им сейчас, показалось.
Да, это им показалось, да.
Ну, бог с ним. Что... Вот... Юрий Васильевич, позвольте я вот быстренько. Что такое американская мечта? Американская мечта – это потрясающая и пропагандистская, идеологизированная разработка, по которой любой человек может добиться в Америке чего угодно. В Америке всего чего угодно могут добиться считанные люди. Но очень выгодно иметь людей таких с акцентом, как Арнольд Шварценеггер. Он говорит с акцентом! Но должен же быть пример. Мадонна из итальянской семьи. Пожалуйста. И таких можно... Но это организованные люди. А их как? Создали. А то, что там... я нашел на улице доллар, а сейчас у меня миллиард. Ну, это как-нибудь в другой
два раз. Государственных секретаря стали афроамериканцы,
да, генералы.
Пауэлл и Кондолиза Райс. И, наконец, шедевр, президент, да, США чернокожий.
Ну, я просто... говорил с некоторыми американцами после его избрания, и они недоумевали. Они говорили, а что радуются-то все? Говорят, ну хорошо, ну выбрали чернокожего. Они говорили чернокожие, они говорили афроамериканец, конечно же. Ну и что, говорит, какие у него еще есть достоинства? Он никогда в жизни не был администратором, ничего он не управлял, не был ни мэром, ни губернатором штата, где человек занимается практической работой. Он был на выборных должностях. Ну вот это вот часть американцев так к нему относилась. Так, сейчас ищут водителя Форда, который типа угрожал Обаме. Ну, а что нет? Почему не найти? И найдут, я уверен, что найдут. У меня сомнений нет в этом. А у нас кто и чего может добиться? Добивайтесь. Почему нет-то? Сейчас. А что Барак Хусейнович? Просто ширма?
Ну, да. Конечно, роль президента во многом – это роль исполнителя решений, которые приняты в тех кругах, которые практически решают судьбы Америки, которые определяют...
О которых вы уже говорили.
Да.
О которых вы уже говорили. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Так пишут, в Калифорнии у большинства жителей родной язык не английский. Я не знаю, во Флориде точно. Во Флориде я видел надписи, здесь говорят по-английски. На испанском, сабле испаньол. Тут, то есть, сабле инглес, здесь говорят по-английски, это да. В Калифорнии, я не думаю, что там достаточно трагическая ситуация. А потом еще, чем западнее штат, тем быстрее белое население на расправу. И с оружием у него все в порядке. Поэтому, если там, я помню, в Денвере, первый день я приехал и включил вечером телевизор, и вдруг появляется титр «Город в осаде». Я думаю, о, сейчас боевичок посмотрим, как на ночь-то хорошо. А там хроника. И тут в какой-то школе кто-то сел пообедать, мальчик. Другой мальчик сказал, чтобы он подвинулся, он ему дал по уху, вышел из школы, и второй мальчик его расстрелял из автомата. Ну, а потом я вижу, а лица-то все черные. А я потом спросил у местных жителей, они говорят, а, это там есть район, вот там город в осаде. А у нас, говорит, у нас оружие, говорит, мы не любим, когда у нас начинает там распоясываться. Вот и все. Так что, пожалуйста, вот, Юрий Васильевич, я вам честное слово даю, такого рода вопрос последний. Кто решает судьбы американцев? Масоны? Сами граждане это знают или ими манипулируют?
Я бы сказал, да, американцами манипулируют, как и во многих других странах, но сводить все это только к масонской организации я бы никоим образом не стал, потому что существует очень много организаций власть имущих, которые борются за власть. Вот эта непрерывная борьба за власть, вот это суть политической жизни Америки. Более того, это суть...
За власть и, как следствие, за деньги.
Конечно, конечно, потому что потоки, денежные потоки, которые перемещаются по государственным каналам Америки, вот это главный приз, за который борется во время выборов, перед выборами. Когда говорят о том, что Америка хочет завладеть той или иной страной, я не исключаю таких целей и задач, это есть, но главная страна, за которую они борются, это Америка. И вот там много заговоров, очень много различных группировок. Берете партию, республиканская и демократическая, а внутри ее полно группировок, которые каждая борется за контроль в этой
партии. У каждого
партии
штата свои интересы. Конечно. А потом, мне так кажется, что очень часто в Америке на уровне маленьких городов эта демократия работает еще как. Потому что мэр понимает, что он отвечает за все.
Идея вот такого масонского заговора, она предполагает, что где-то когда-то в 1711 году был разработан план, и вот какая-то организация очень четко работает по этому плану. И стало быть, вот люди, хотя вроде настроены против этого заговора, они уже заранее верят в такую необыкновенную мудрость, ум вот этой организации, которая медленно удушает все лучшее и честное, на самом деле идет борьба, которая не прекращается ни на жизнь, ни и на смерть среди тех, кто борется за власть.
Ну, это нормально?
Да.
Для такой богатой, успешной страны с мировыми интересами и, давайте смотреть правде в глаза, сильной.
Конечно.
Мощной, умной. И тут опять никак невозможно это отрицать.
Ну, хотя бы такой ум, 17 триллионов долга, и при этом...
Великолепно жить.
Да, все они в белом и считают себя вправе поучать весь мир, как вести себя, как организовывать экономику, а у них 17 триллионов долга, ни много ни мало.
Да, вот, пожалуйста... Работаю в Сан-Диего с 97-го года в General Atomic инженером. Вы ценный наемный работник. Вас впустили, вам дали рабочую визу, так называемую зеленую карточку. Вам дали право работы в Соединенных Штатах огромному количеству людей. Паспорт американский, он не нужен 100 лет. Хотя нет, нужен. Удобно ездить по миру. Огромному количеству мест не нужна виза. А вы там работаете и работаете. Но я думаю, что если вы захотите вступить в хороший загородный клуб с... Как это называется? Если вы говорите с акцентом.
Нет.
Не-не-не-не. Ну, миллиарда два долларов, если у вас есть. Может быть, вас поставят в лист ожидания. А ребенка вашего в дорогую школу? Ну, это, знаете, весьма бабка сказала надвое. Весьма бабка сказала надвое. 7373948. Это телефон, по которому вы можете задать ваш вопрос. Все, до часу Юрий Васильевич отвечает на ваши вопросы. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Дмитрий Иванович. Юрий Васильевич, скажите, пожалуйста, а на положение рабов, как рабочих силы, были латиносы и индейцы?
Индейцы были, но они, во-первых, оказались плохими работниками, они просто быстро умирали, когда их заставляли работать. Их гнали, их изгоняли с родной земли. Латиносы это были, то есть латиноамериканцы, они появились только после присоединения Техаса, Нью-Мексико,
Аризоны
и прочих провинции Мексики, вот они попали на территорию Соединенных Штатов. До этого, то есть таких вот мигрантов из Латинской Америки не было. Это явление уже скорее 20 века, масса, или конца 19 века. Вот очень интересно это описывает все эти проблемы, отношения с мексиканцами и мигрантами писательница Эдна Фарбер в романе «Гигант». И был фильм такой, потому что там
да,
расизм...
Гигант, Джеймсом Дином.
Да, там расизм не антинегритянский, антимексиканский.
Антимексиканский, конечно.
Да, не...
А мексиканцы, когда мексиканцы поперли в Соединенные Штаты? Когда надо было апельсины собирать в Калифорнии?
Да, да.
Они... А сейчас-то это проблема на границе с Мексикой.
Да,
как... Там же феноменальная проблема...
Стена, которая создана и протянулась в районе Рио-Гранде, снабжена всеми чудесами техники, и тем не менее они обходят...
И наркотики с собой да, тащат.
Да.
7373-948, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, добрый день, Сергей, Москва. Юрий Васильевич, вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот в сегодняшнее время, в 21 веке, каково отношение реально белых и черных вот в самой Америке? Там вот, я имею в виду, вот есть то, что де-факто, и, ну, вы поняли, о том, что вот как они реально относятся к черным сейчас, вот белые?
Я думаю, вот отношение такой повышенной, часто негр на улице это воспринимается как источник повышенной опасности. Почему? Потому что ты идешь, и ты не знаешь, вот не из тех ли это 2%, которые представляют собой угрозу безопасности города. Кроме того, повышенное вот это российское чувство. Вот они ведут себя по-другому. Я видел вот эту сценку. Две семьи, белая и черная. Черные детишки начинают шуметь, ну просто шуметь. Белые останавливаются и смотрят на них просто как на каких-то чудовищ, вырвавшихся из клетки. Хотя они тоже могут так же... Вот,
запросто.
Да, но вот для них это совпадает со стереотипом. Негры, они неуправляемые, они крикуны, они не умеют себя вести на улице. Соответственно, и у негров тоже предвзятое отношение к белым.
Конечно. А, причем я у негров в поведении все чрезмерно. Причем, чем он проще, тем чрезмернее. Потому что я жил в одном из в третьем по богатству пригороде Америки под Вашингтоном, в Роквилле. Я видел там негров, но этот негр был хирургом. Их было очень мало, но этот был хирургом. А этот был, я не знаю, там, вполне возможно, в Госдепартаменте кем-то. И так далее, и так далее. И судя по их домам и их машинам, это были достойные граждане. Достойные граждане, абсолютно. Но они вели себя как белые.
Да, преувеличено, преувеличено.
Они вели себя как белые. А негр — это всегда громче, чем обычно. Это всегда такая жестикуляция. Я не говорю, что это плохо, да и
да.
Если я это видел на улице, я иностранец в этой стране, мне так не очень. А взгляды осуждающие, да. Такие непонимающие, нет-нет, замечания никто не сделал.
Нет,
что
нет.
Это может быть расизм, это да. Может быть расизм со стороны судьи. Но удалось, как я это понимаю, Юрий Васильевич, вот просто мне у вас хочется спросить, это правильно или нет, проблема загнана внутрь.
Проблема загнана внутрь. Проблема загнана внутрь, она не решена. И сейчас это вдруг проявилось в последние годы пребывания Обамы у власти. Вот сначала Обама вроде решил все проблемы. Обама здорово сыграл на том, что у него черный цвет кожи. И негры поголовно голосовали за него. Заодно голосовали люди латиноамериканского происхождения. Он вот из непривилегированной части Америки. Ну и... так сказать, и американцы, которые поддерживают вот платформу Демократической партии, тоже за нее проголосовали. И вот в Обаме сейчас разочаровались. И все стали вдруг замечать, вот он неудачно выразился по поводу Колизея. Mm-hmm. Он сказал, что глупую шутку какую-то насчет того, что вот очаровательные пирожки приготовил повар, а не с наркотиками ли они?
Было.
Сколько
было.
Раз об этом повторяли?
А костюм?
А сейчас?
А костюм? Уже
Господи,
костюму при...
Ну что, он в клоунском наряде появился? Что, у него красный нос был прилеплен?
Помпончиком, да. Юрий Васильевич, вы посмотрите. Ну вот точно каждый слышит, что он хочет слышать. Значит, арбатриал. Ни одного больше вашего сообщения я не зачитываю. Вы немного своей, как бы так сказать, ну, неадекватностью определенной с моей точки зрения. Все, на этом мы закончили. 488, последние цифры. Вас послушать в Америке жизнь плохая, а в современной России лучше, что ли? Во-первых, никто не говорит о современной России. У нас это не входит в наше намерение. С Юрием Васильевичем тема согласована и была всем объявлена. А во-вторых, а кто сказал, что в Америке плохая жизнь?
Видите, я хотел...
В Америке разная жизнь.
Я начал с этого, что надо избавляться от простых стереотипов. Леонид вначале сказал о стереотипах фильма «Унесенные ветром». Я сказал о стереотипах, на котором мы были воспитаны. Бичерстоу.
Да-да-да.
И вот романы
Жюль Верна. А вы вспомните эти вот стереотипы, о которых вы говорите, Юрий Васильевич, в отношении Анжелы Дэвис?
Да. И... То есть главное вот у меня
пантеры?
Идея. Я жалею, что мне не удалось убедить этого моего радиослушателя, что главная идея у меня все значительно сложнее.
А это вы постоянно не надо даже объявлять.
Ну нельзя так все подгонять под очень простенькие формулы.
Ну
нельзя...
да, масоны, евреи, я не знаю, там еще чего-то. Это легко. Юрий Васильевич, вот, пожалуйста, вот этот вот очень важный вопрос. Какие книги ваши можно почитать? Спрашивает Серж из Москвы. Ужасно любопытно. Я вот, Юрий Васильевич мне сегодня подарил свой двухтомник о Хрущеве. Я буду с удовольствием буду читать. Юрий Васильевич, какие?
Значит, прежде всего то, что относится вот к данной теме. США «Империя зла». Ну, это название, кстати, книги не я выбрал. Это издательство очень любит такие вещи. Это история 400 лет американских войн. Обострение социально-политических противоречий в США. Кроме того, у меня немало книг по советской истории. В частности, дилогия о Хрущеве, дилогия о Сталине, об Отечественной войне, целый ряд книг. Вы можете вот в интернете набрать, извиняюсь за рекламу,
Юрий Васильевич
Емельянов.
Юрий Васильевич Емельянов. Наберите это в поисковике, и вам
там очень много
явятся книг. Все книги, которые Юрий Васильевич написал. 7373948. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, меня зовут Владимир. Ага. Москва. Я бы хотел задать Юрию Васильевичу вопрос. Насколько история рабовладелия сказалась на отношение черного населения к труду? Я не проясню. Вообще считается, что какая-то сколь угодно длительная история рабства, она приводит отношение к труду скорее как к наказанию, нежели добродетель, что было характерно, например, для
протестантов. Спасибо огромное! Если я вас правильно понял, речь идет о том, опять, миф это или нет, получают пособие, живут на пособие, ни черта работать не хотят. И, ну, естественно, вот этот вопрос рабства, скорее всего, отучает от труда, наверное.
Без сомнения, нет. Я совершенно согласен с радиослушателем. В основном это так. Действительно, рабское положение, рабский труд, он отбивает охоту от инициативы, от самостоятельности, от прилежания, от любви, конечно, уничтожает в зародыше идею трудолюбия.
И наоборот, наверное, воспитывает такое желание избежать... да, профилу.
Конечно, конечно, конечно. И это, в общем, часто, когда объясняли многие проблемы России, объясняли их через наследие крепостного права. Через... Это не совсем правильно сравнивать крепостное право и положение русского крестьянина в крепостной России с американским рабом. Американский раб – это что-то крайнее, это что-то очень... ну, тяжелое такое, в гораздо большей степени. Ну, в принципе, я совершенно с вами согласен.
А вот здесь тут, говорит, пришло сообщение про историка Веллера. Я не знаю историка Веллера. Если речь идет о Михаиле Веллере, я точно не знаю такого историка. Я пробовал с исторической точки зрения, да, скажем так, с точки зрения и требований к серьезному историческому исследованию, я пробовал читать. Это все что угодно, но только не историческое исследование, а писатель. Это каждый себе будет судить, какой он писатель. Я считаю, что не выдающийся. Ну, вроде Аксенова, наверное. Я думаю, вот так вот, если сравнивать. 7373-948, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день, Леонид, добрый день, Леонид Васильевич.
Здравствуйте.
Любовь из Подмосковья, да. У меня к вам вопрос, уж извините за банальность, вопросов много, но вот последний, который я хотел спросить. Как вы прогнозируете развитие вот этих отношений межрасовых в Штатах?
Какой хороший вопрос!
Мне это очень интересно, потому что я пытаюсь представить себе, что будет у нас в России. Спасибо.
А у нас в России... Извините, у нас в России... Я... Буквально 30 секунд. Вы давно читали о столкновениях... Вы давно читали о каких-то столкновениях на национальной почве? Вы давно читали о стреляющих свадьбах? Я что-то давно, а я за этим слежу. А я хочу вам сказать, что проводится работа. Проводится работа определенными людьми, которые работают, я думаю, в определенных учреждениях. Проводится работа. Без этого ничего не получится. И плюс к этому я еще вам хочу сказать. Почему Советский Союз не развалился? Почему Российская Федерация, прошу прощения, не развалилась? Ну все же уже губернаторы сказали, что мы сейчас... А не развалилась? Ну, почитайте в интернете, найдете, я думаю, что-нибудь. Потому что работа велась определенными людьми не один год, не два, не три года, не четыре. Вот поэтому, потому что ведется работа. Это мое предположение. Пожалуйста, Юрий Васильевич, извините.
Мне кажется, что события в Фергюсоне и вокруг них, когда волнениями было охвачено несколько десятков городов после того, как расстреляли Майкла Брауна, это показывает, что... Десятилетия усилий по кардинальному решению расовой проблемы в Америке не найдено. И опять провожу аналогии. В 1986 году программа партии КПСС была принята, и там было сказано: национальный вопрос в нашей стране решен окончательно. Вот несколько ошиблись, мне кажется.
Я думаю, совсем.
Да, и вот здесь то же самое. Вот эти взрыв, вот это... Пять, это преувеличено. Вопрос был не потому, что полицейский был расист бешеный. Это скорее избыток власти, которую он обладает. Поэтому он всаживает 6 пуль в человека, который не представляет смертельной угрозы для его безопасности.
Юрий Васильевич, извините, вот я этого не читал нигде. Из чего стрелял полицейский, какой был калибр? Потому что в Америке есть такая поговорка: чем дальше на запад, тем больше калибр у полицейского, и тем быстрее он стреляет. А вполне возможно, последние 2 в голову свалили, потому что мальчик совсем не мелкий. Вот дверь у нас в студии, он бы не прошел, я боюсь. Но это у меня просто вот вопрос.
Но главное, вот реакция на
это.
Значит... Все пошло напрасно, и президент чернокожий, и уже 2 государственных секретаря были черной кожей, и политкорректность, и роман Тома Сойера выкинули из многих библиотек. А вопрос-то и ныне там, он остался. Так что я не исключаю новых волнений, новых вспышек расовых конфликтов, которые могут охватить Америку.
А пока мы сегодня, Юрий Васильевич, нас ознакомил только с проблемами, связанными с этнической группой афроамериканцев.
Да.
Мы не говорили ни о пуэрториканцах, мы не говорили о мексиканцах, мы не говорили о городе Майами, который сейчас называют столицей Латинской Америки. 7-3-7-3-9-4-8, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте. Пожалуйста.
Добрый день, господа.
Да.
Ну вот я последний как раз вот вопрос и связан с тем, что какие у нас этнические отношения внутри России.
Да, мы про Россию.
Не-не-не,
про Россию мы не говорим. Где это Россия, я не знаю. Российской Федерации знаю, России не знаю. Вот, понимаете, и опять я призываю. У нас эксперт. Есть возможность задать вопросы, которые вам интересны. Мнение свое вы будете высказывать на митингах, разрешенных мэрией Москвы. Не надо только устраивать митингов, которые не разрешены мэрией. 7373-948, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Леонид, здравствуйте, Васильевич. Конец передачи, поэтому вопрос короткий. Скажите, пожалуйста, какова роль религии и действительно настолько ли религиозны американцы, и как религия вот, влияет и работает в этой идеологической области, так сказать, вот в теории этого плавильного котла, который они проповедуют. Спасибо.
Очень интересный вопрос.
Спасибо.
Я прежде всего, по опросам в Америке 90 с лишним процентов считают, что они верующие. Значительная часть из них это исповедуют различные протестантские религии. Очень растет влияние баптистов. Но уже вот в этой к межнациональному вопросу религия имеет очень большое отношение, потому что негров и здесь малость потеснили. Их стали выдавливать из церквей, которые посещали белые, и они стали создавать свои церкви. Это баптистские церкви, но там больше было вот тех самых эмоций, о которых говорил Леонид. Вот эмоциональность, вот эти танцы во время службы.
Песнопение,
да.
Юрий Васильевич. Времени осталось мало. Человеку это очень интересно. Он задает вопрос уже не в первый раз. «Унесенные ветром», где правда, где ложь, или это частичная правда? Там
да,
такой патриархальный мирок-то, в общем.
Конечно, конечно. Нет, это прежде всего хорошее, захватывающее художественное произведение. И никак нельзя это воспринимать как документальное труд. Там очень многое истинно приносится в жертву вот этого вымысла. И ага. Это...
Благородный юг.
Да. Единственное, что вот к религии хотел бы сказать, добавить только одну вещь. Эрозия происходит в религии. Американцы меньше стали ходить в церковь, меньше стали посещать. Они формально, да, формально верующие. Yeah. Но если раньше, вот поколение дедов, почти все ходят в церковь по воскресеньям, а иногда и в другие дни.
Yeah.
Отцы уже гораздо меньше. Сыновья уже так 30%, не более. Вот все, что я хотел.
Ну что ж, Юрий Васильевич, огромное вам спасибо за интереснейший разговор. Про советско-польские отношения мы договорились, и российско-польские. Всем всего самого доброго. Дай бог увидимся, услышимся в следующие выходные. Всем самого доброго. До свидания. Новости.
Спасибо за внимание.